Артур Конан Дойль. Воспоминания о Шерлоке Холмсе. Греческий переводчик. Мне никогда не приходилось слышать за все время моего продолжительного близкого знакомства с Шерлоком Холмсом, чтобы он упомянул о своих родных. Он редко говорил и о своей молодости. Эта сдержанность с его стороны увеличивала несколько сверхъестественное впечатление, которое он производил на меня до такой степени, что иногда я начинал смотреть на него как на феномен в своем роде, как на ум без сердца, как на существо, настолько же лишенное всякого человеческого чувства симпатии, любви, насколько выдающееся по уму. Его равнодушие к женщинам и нелюбовь к новым знакомствам составляли типичную особенность его спокойного характера не более, однако, чем его полное молчание относительно своих родных. Я пришел к убеждению, что он сирота, у которого умерли все родственники. Как вдруг в одно прекрасное утро он к полному моему изумлению заговорил со мной о своем брате. Это было летом после вечернего чая, во время отрывочного бессвязного разговора, в котором мы от клубов и причин изменения наклона эклиптики перешли, наконец, к вопросу об атавизме и наследственных способностях. Предметом нашего спора был вопрос о том, насколько каждая способность известной личности унаследуется от предков и насколько зависит от воспитания в раннем возрасте. Что касается вас лично, — сказал я, — из всего того, что вы рассказали мне, очевидно, что вашим даром наблюдательности и замечательной способностью к быстрым выводам вы обязаны только своей систематической подготовке.
«До некоторой степени да», — задумчиво ответил Холмс. «Мои предки были помещики, которые, как кажется, вели образ жизни, свойственный их сословию. Тем не менее, должно быть, эти способности в крови у меня. Может быть, я унаследовал их от бабушки, сестры французского художника Верне. Художественные задатки выливаются иногда в самые странные формы».
«Но почему вы знаете, что ваши способности унаследованы вами?»
«Потому что мой брат Майкрофт одарен ими в большей степени, чем я».
Было совершенной новостью для меня, если в Англии существует еще один человек, одаренный такими необыкновенными способностями, то почему о нем не знает ни полиция, ни публика? Я задал этот вопрос моему приятелю, намекнув при этом, что он только из скромности признает брата выше себя. Холмс засмеялся.
«Дорогой Ватсон, я не разделяю мнение тех, кто считает скромность добродетелью», — сказал он. «Для логического ума все вещи должны быть такими, каковы они на самом деле. Оценить себя ниже того, что стоишь — такое же отклонение от истины, как и преувеличивать свои достоинства. Поэтому если я говорю, что Майкрофт одарен наблюдательной способностью в большей степени, чем я, то можете быть уверены, что это точная, непреложная истина».
«Он моложе вас?»
«На 7 лет старше».
«Как же это он неизвестен?»
«О, он очень известен в своем кругу».
«В каком же?»
«Да, например, в клубе Диогена».
«Я никогда не слыхал об этом учреждении. И, должно быть, это отразилось на моем лице, потому что Шерлок Холмс вынул из кармана часы и сказал:
«Клуб Диогена – страннейший из клубов Лондона, а Майкрофт – самый странный из людей. Он ежедневно бывает в клубе от 3:15 до без 8:20. Теперь 6, и если желаете пройтись в такой прекрасный вечер, то я буду рад показать вам 2 лондонские диковинки».
5 минут спустя мы уже шли по улице к Редженскому цирку.
«Вы удивляетесь, что Майкрофт не пользуется своим даром, чтобы стать сыщиком», — сказал мой приятель. «Он не способен к этому занятию».
«Мне показалось, что вы сказали...»
«Я сказал, что он обладает большей наблюдательностью и способностью делать выводы, чем я. Если бы искусство сыщика ограничивалось рассуждениями в кресле, то мой брат был бы величайшим в мире деятелем в области раскрытия преступлений. Но у него нет ни трудолюбия, ни энергии. Он не двинется с места, чтобы проверить свои рассуждения. И готов скорее признать себя неправым, чем потревожить себя, доказывая свою правоту. Много раз я обращался к нему в затруднительных случаях, и даваемые им объяснения всегда оказывались верными. А между тем он совершенно не способен выяснить практическую сторону дела, которой надо заняться, прежде чем дело попадет в суд. Следовательно, это не его профессия?
Нет.
То, что мне доставляет средства к жизни, для него только развлечение дилетанта. У него необыкновенная способность разбираться в цифрах. И он проверяет книги во многих правительственных учреждениях. Майкрофт живет в Пэл-Мэл и каждое утро ходит в Уайт-Холл, а вечером возвращается. С года в год он не делает иных прогулок и нигде не бывает, за исключением клуба Диогена, помещающегося как раз напротив его квартиры.
Это название совершенно незнакомо мне.
Весьма вероятно. В Лондоне, как вам известно, много людей, которые избегают общества или по застенчивости, или по нелюдимости, а между тем они не против того, чтобы почитать новые журналы и газеты, сидя в удобных креслах. Вот для людей подобного рода и устроен клуб Диогена, к членам которого принадлежат самые нелюдимые и необщительные люди в Лондоне. Никто не должен обращать ни малейшего внимания на другого. Нигде, за исключением приемной комнаты, не разрешается разговаривать. Троекратное нарушение этого правила, доведенное до сведения правления, идет к исключению виновного из числа членов. Брат был одним из основателей этого клуба. И я сам нахожу, что посещение его очень успокоительно действует на нервы.
Разговаривая, мы дошли до Пэл-Мэл со стороны Сент-Дженской улицы. Шерлок Холмс остановился у одного из подъездов и, сделав мне знак молчать, провел меня в переднюю. Через стеклянную перегородку я увидел большую роскошную комнату, где за газетами сидело много людей. Каждый в своем уголке. Холмс ввел меня в маленькую комнату, где оставил меня, и через минуту вернулся с незнакомым мне человеком, в котором я сразу узнал его брата. Майкрофт Холмс был гораздо выше и плотнее Шерлока. Он был положительно толст, но его лицо, хотя и массивное, носило следы того же проницательного выражения, которым так отличалось лицо его брата. Глаза, особенно водянистого светло-серого цвета, казалось, всегда смотрели тем взглядом, как бы проникающим куда-то в пространство, в глубину, какой я замечал у Шерлока только тогда, когда он напрягал все свои умственные способности.
«Рад познакомиться с вами, сэр», — сказал он, протягивая широкую, плоскую, как ласты тюленя, руку. «С тех пор, как вы стали писать о Шерлоке, я со всех сторон только и слышу о нем. Между прочим, Шерлок, я думал, что ты зайдешь ко мне на той неделе, чтобы посоветоваться об истории в замке. Я думал, что, может быть, она окажется несколько трудноватой для тебя».
«Нет, я справился с ней», — улыбаясь, ответил мой приятель.
«Конечно, это Адамс?»
«Да, Адамс. Я был уверен в этом с самого начала».
Братья сели у окна. «Самое удобное место для каждого, кто желает изучить человечество», — сказал Майкрофт.
«Взгляните, что за чудные типы. Например, вот хоть эти двое людей, направляющиеся к нам. Один — маркер, а другой...»
«Вот именно, как ты думаешь, кто другой?»
Незнакомцы остановились перед окном. Несколько меловых пятен на кармане жилета одного из них были единственными указаниями на его близость к бильярду, насколько я мог заметить. Другой был смуглый человек, вздвинутый на затылок шляпе и с несколькими свертками под мышкой.
«Должно быть, бывший военный», — сказал Шерлок.
«И только что вышедший в отставку. По-моему, служил в Индии.
Офицер в отставке.
Думаю, артиллерист», — сказал Шерлок.
«И вдовец,
но имеет ребенка».
«Ребят, мой милый, ребят.
Ну уж это слишком», — смеясь, заметил я.
«Несомненно, нетрудно угадать, что человек такой выправки очевидно привыкший повелевать, с таким загорелым лицом, военный, недавно вернувшийся из Индии, — ответил Холмс, — что он недавно оставил службу, видно из того, что он еще носит военные сапоги, — заметил Майкрофт. — Походка у него не кавалериста, а между тем он носил фуражку на бок, что видно по более светлой коже на одной стороне лба. Для сапера он слишком тяжеловесен. Он артиллерист. Потом траурный костюм указывает на то, что он потерял кого-то очень близкого. То, что он сам делает покупки, как бы указывает на то, что он лишился жены. Вы видите, он покупает детские вещи. По погремушке можно заключить, что у него есть очень маленький ребенок. Жена, вероятно, умерла от родов. Книга с картинками под мышкой указывает на то, что ему приходится заботиться еще о другом ребенке. Я начал понимать, почему мой приятель говорит, что его брат обладает еще большими способностями, чем он. Шерлок взглянул на меня и улыбнулся. Майкрофт взял щепотку табака из черепаховой табакерки и смахнул крошки с сюртука большим шелковым платком. «Между прочим, Шерлок, — сказал он, — у меня есть нечто как раз по сердцу тебе, очень странное дело, о котором меня просили высказать свое мнение. У меня не хватило энергии заняться им как следует, но оно дало мне основания для очень интересных предположений. Если хочешь выслушать факты... «С удовольствием, дорогой Майкрофт!» Майкрофт написал несколько слов на листке, вырванном из записной книжки. Позвонил и отдал записку вошедшему лакею. «Я попросил мистера Меллоса зайти сюда», — сказал он. «Он живет над моей квартирой, и я немного знаком с ним. Вот почему он и обратился ко мне в своем затруднительном положении. Мистер Меллос — грек по происхождению и замечательный лингвист. Он живет частью заработка, получаемого им в качестве переводчика в судебных местах, частью, состоя проводником при богатых путешественниках с Востока, останавливающихся в отелях Нортумберланд-авеню. Через несколько минут к нам вошел маленький толстый человек. Оливковое лицо и черные, как уголь, волосы ясно выдавали его южное происхождение, хотя по разговору его можно было принять за образованного англичанина. Он пожал руку Шерлоку Холмсу, и его темные глаза заблестели от удовольствия, когда он узнал, что этот специалист желает выслушать его историю. «Я не предполагаю, чтобы полиция поверила мне. Честное слово, не предполагаю», — сказал он жалобным голосом. «Только потому, что им не приходилось слышать ничего подобного, они думают, что этого и быть не может. Но я не успокоюсь, пока не узнаю, что стало с моим беднягой с пластырем на лице».
«Я вас слушаю», — проговорил Шерлок Холмс.
«Сегодня среда», — начал мистер Меллос. «Ну, так это случилось в понедельник ночью, понимаете, только 2 дня тому назад. Я переводчик, как, вероятно, уже сказал вам мой сосед. Я перевожу на разные языки, но так как я грек по происхождению и ношу греческую фамилию, то больше всего имею дело с этим языком. В продолжении многих лет я состою главным переводчиком с греческого языка в Лондоне, и мое имя хорошо известно во всех отелях. Довольно часто случается, что за мной присылают в самое неподходящее время.